окно.
Начинает свою работу радиоканал «Ветер в окно». У микрофона журналист Тамара Захарова. Добрый вечер. Ну вот, наконец, мы и встретили старый Новый год. Так что можно считать, что 2025 наступил окончательно. Закончилась двухнедельная заминка, в которой время словно останавливается. Этот волшебный промежуток с 1 по 14. Новый год 1 января вроде как наступил, но скорее лишь наступил на порог у двери будущего. Поставил на порог одну ногу, вторую занес и только 14 января окончательно перешагнул в 25-й. Добавленные в 21 веке новогодние каникулы только усилили этот эффект при остановке времени, не структурированного ни ритмичностью рабочих будней, ни понятными планами праздничного календаря. Пост и святки, детские елки и взрослые корпоративы, переполненные музеи и бешеной стоимости театрально-зрелищные мероприятия. Все смешалось в этом временном провале двухнедельной встречи Нового года. Так что самое время поговорить о времени. Мы говорим, время течет, время истекло. Когда-то это выражение означало буквальное течение времени в водяных часах, клепсидрах. Кстати, в Петербурге есть водяные часы, хотя немногие об этом догадываются. Это фонтан-шар на Малой Садовой. Вот сколько раз ходила мимо, но так и не поняла, как определяется время по этим стекающим струям. В нашем городе есть немало и других непривычных часов. Солнечных, например, самые известные на верстовом столбе на Московском проспекте у Фонтанки и на здании кадетского корпуса на углу Университетской набережной и Съездовской линии. Вид солнечных часов имеет, но с солнцем не связанный, и часы-фонтан наводнения в Петровском форте. Интересно, что функцию минутной стрелки здесь выполняет карта Петербурга. И с каждой минутой оказываются под водой разные районы города. Всегда интересно наблюдать, как мастера наполняют часы вот подобными дополнительными смыслами, помимо утилитарной задачи просто показывать время. А вот о чем могут рассказать сами часы, когда оказываются на картинах художников самых разных эпох? Время уходит, как песок сквозь пальцы, песчинки песочных часов неумолимо просачиваются через узкое отверстие из верхней колбы в нижнюю. Это неумолимость, неизбежность падения песка вниз могла означать и неизбежность конца любой человеческой жизни, и раба, и царя. Недаром в средневековых манускриптах смерть приходит не только с косой, но и с песочными часами. Послушаем искусствоведа Андрея Петровича Дьяченко.
Если мы возьмем средневековое искусство, то иногда там встречается образ песочных часов или циферблата солнечных часов. Но серьезной философской нагрузки они не несли.
А как же «Мементо мори»?
Ну, вот это единственное, может быть, исключение, когда зрителю напоминали о смерти. И песочные часы были символом быстротечности жизни. Но они не были важной, неотъемлемой частью средневековой культуры. Они были лишь небольшим элементом композиции. Начинается все с 17 века, когда художники начинают подчеркивать тщету нашего быта, конечность нашего земного бытия. И в этом отношении и песочные часы, и механические несли важную семантическую нагрузку. Так, например, испанский художник Антонио де Переда создал работу «Аллегория тщеславия», которая, по сути, была натюрмортом и демонстрировала зрителю обилие разных предметов. Но среди этих предметов были как песочные часы, почти что в середине композиции, так и часы механические в правой части композиции. И вот часы эти подчеркивали, что наша жизнь конечна. Мы должны, ну не то чтобы беречь каждую секунду, в этом есть что-то от современного тайм-менеджмента, но ценить каждое мгновение, потому что они быстролетны и быстротечны, как песок. И впоследствии песок, даже в отрыве от самого объекта песочных часов, стал символизировать, совокупность песчинок стала символизировать быстротечность и мимолетность жизни, вечную силу судьбы над человеком и силу времени.
Песочные часы увенчаны тоской, в них над судьбой вершит немилосердный суд. Песочный человек песочной рукою, отмерив вечность мне всего на 5 минут, огнем родных пустынь согретый, осиянный, сквозь дырочку песок скользит наискосок. Не выбраться ему из капсулы стеклянной. Кто знает, может, в ней Израиля песок, но, быть может, в ней песок Мадагаскара, чей нитевидный пульс напоминает мне струну вина в рядах восточного базара и жилку на виске, и первый луч в окне. Всему свой срок, увы, не поздно и не рано, но стоит лишь рукой часы перевернуть, мне чудится, что я отстал от каравана, и мне уже вовек не отыскать свой путь.
Стихотворение Германа Гицевича «Песочные часы» положил на музыку Виктор Агранович. К теме песочных часов обращалось множество художников, писателей, поэтов, и не всегда их появление связано с «Мементо мори», «Помня о смерти». Так, на гравюре Альбрехта Дюрера «Меланхолия» они, скорее, мне кажется, указывают на середину пути, куда и как двигаться дальше. Содержимое верхней и нижней колб одинаково. Тему подчеркивают застывшие на одном уровне весы, наполнен гармонией сложных математических расчетов, магический квадрат, зашифрованные в нем даты создания гравюры 1514. Но мы движемся дальше по истории изображения часов в работах художников. Слушаем Андрея Диченко.
Выдающийся голландский художник Франц Хальс создал картину «Мужчина с часами». В эпоху развития механики часы становятся важным компонентом костюма. Отсюда пошло слово «пара часов», что мы считаем парным. Сам корпус круглых часов и его крышку. Вот сейчас это ушло на нет, а еще полвека назад мы говорили «две пары часов», хотя уже крышки не было. А сегодня это красивое слово является реликтом, как будто вот мы можем вспомнить о том, что циферблат и крышка были парными. Но вот у героя Франца Хальса, конечно, прекрасные золотые часы на цепочке. А за 17 веком наступает 18-й. И там рождается картина, которую наверняка знают даже школьники по хрестоматиям, по книгам о технике 18 века, портрет выдающегося русского механика Ивана Кулибина. И составной частью этого портрета являются яйцеобразные часы, которые Кулибин сам изобрел, разработал как механизм, самостоятельно изготовил. И особенность этих часов состояла в том, что они не только показывали время, но там и в определенное время открывались окошечки, и в этих окошечках крохотные золотые фигурки разыгрывали сцену под музыку торжественной кантаты, которую сам Кулибин сочинил в честь императрицы. Это совершенно уникальный объект. Он хранится, если я точно помню, в Государственном Эрмитаже. Портрет создан неизвестным художником, и, конечно, эти замечательные часы были визитной карточкой Кулибина. То есть уже в этой картине нету идеи тщеты нашей жизни, нашего бытия, а есть, наоборот, вот торжество человеческого гения. прошло время, и в XIX веке Пол Сезанн написал картину «Натюрморт с черными часами». Она была нужна ему для формальных целей. Вот черное пятно в интерьере, корпус часов из черного мрамора, как характерный цветовой акцент. Принято считать, что в XIX веке сезанновский натюрморт с черными часами – это самое важное изображение часов и один из самых экспрессивных натюрмортов, потому что вот люди XIX века начинали задумываться о своем окружении и о его философской трактовке. Но вот я, готовясь к встрече с вами, пересмотрел несколько сот произведений интерьерной живописи и должен с горечью сказать, художников мало интересовали часы. Картины, зеркала, статуэтки, они первенствовали. Часы были почти что на последнем месте, вот после просмотра нескольких сот работ. И в эпоху модерна, когда напольные часы становятся красивым, изящным, декоративным объектом, как раз художники начинают проявлять к ним интерес. Вот, например, выдающийся шведский художник Карл Ларсен. Ларсен обожал свой дом, свою семью. И в своих работах он объединял интерьерную живопись и портретную. То есть любил рисовать жену и дочерей на фоне соответствующих предметов быта, тщательно вырисовывая все предметы мебели. И вот я подсчитал, что у Ларсена на несколько десятков картин как минимум 5 раз встречается изображение напольных часов, а кроме напольных есть еще и накаминные. То есть для него часы были важным элементом быта. И поскольку Ларсен любил извивающуюся линию, он тщательно вырисовывал там рюши на платье, их дочерей, прически, то есть господствовал мир извивающихся линий. Ему нужна была некая прямолинейная доминанта. И вот такой доминантой и выступали напольные часы, и это очень красиво. Но за XIX веком наступил век XX. Появились разного рода философские направления в живописи, например, сюрреализм. Человека стали изображать как страдальца в руках, даже, я бы сказал, в хищных лапах, в когтях времени. Человек страдает, потому что в XX веке ведь столько было катаклизмов, да, гибель Титаника, революции, две мировые войны. Очень много было всего трагичного. Поэтому часы уже не могли отстукивать, отчеканивать какой-то спокойный ритм. Они были символом трагедии. Образ часов без стрелок, часов с поломанными стрелками, порушенной часовой башни. Все это занимало очень большую роль в культуре XX века. И вот что интересно, когда XIX век был уже на излете, художники стали включать в структуру городских пейзажей часовые башни, ратушные часы. И вот, в частности, Илья Ефимович Репин в 1887 году создал замечательный рисунок, посвященный Невскому проспекту. На первом плане там движение интенсивное, конок, пешеходов, а на заднем плане Домская башня с часами. А импрессионисты, которые хотели изобразить архитектуру, как бы омываемую воздухом и светом, очень любили Биг Бен с легкой руки Клода Моне, который был в Англии, написал знаменитую картину «Биг Бен» и «Здание парламента». Импрессионисты полюбили вертикальные доминанты, и у некоторых из них башенные часы стали играть большую очень роль. Но не трагичную, как в 20 веке, как часть городского пейзажа. А трагедии все начались в 20-м столетии. Выдающийся австрийский фантаст Альфред Кубин, который был буквально напичкан идеями Гоголя и Достоевского, очень любил русскую литературу, стал одну за другим создавать трагичные акварели и композиции в технике рисунка пером. Он рисовал страшных уродов, задавленных обстоятельствами жизни, чьи биографии словно были размозжены каким-то тяжелым предметом. Он рисовал маленьких людей в стиле Гоголя и Достоевского, которые под тяжестью, под грузом жизни обстоятельств иногда просто лежат беспомощно на полу или сидят, опустив голову на руки за столом. И вот у Кубина, как это ни странно, домашние часы и накаминные, и стоящие иногда на шкафу, играют очень большую роль. То есть то ли ему хотелось показать, что время вот-вот остановится, это был канун Первой мировой войны, то ли он блестяще, гениально предчувствовал те страшные катаклизмы и опять-таки напоминал о бренности жизни. Но иногда Кубин переходил все границы и моральные, и эстетические, и у него есть такая страшная работа в виде часов, у которых цифры имеют форму живых человеческих голов. И страшная стрелка, как секира, эти головы одну за другой рубит. Вот такое вот очень неприятное ощущение остается от Кубина. Вообще его многие не любили, потому что он слишком густо концентрировал идею трагизма жизни, но он по праву считается одним из выдающихся фантастов.
Да, мы вот про сюрреализм-то начали, но одна из самых знаменитых, конечно, картин, когда уже не только там время уходит сквозь песок, а сами часы потекли, да, Сальвадора Дали.
Да, мягкие часы, так называют эту картину в быту. На самом деле мягкие часы – это народное название, а правильное название картины – постоянство памяти. Наша память постоянна, считал художник. Но если она постоянна, то почему часы так изгибаются, как ковры, как будто их, как циновки, можно развесить на ветвях? Новейшие идеи подразумевали, что а вдруг время обладает какой-то своей скоростью, которую мы не замечаем. Мы полагаемся полностью на механические устройства, которые отсчитывают минуты и секунды, а вдруг время само может двигаться то быстрее, то медленнее. Дали задумывался над этим. Сам он видел и осмыслял разные эпохи, и уходящий XIX век, и эпоху модерна, и он гениально предчувствовал мировые войны, как многие художники, у которых низкий болевой порог, и которые обладают даром предвидения. И вот он напомнил человечеству о том, что память-то может быть и постоянна, а время может двигаться с разной скоростью. Композиция имела огромную популярность, ее часто используют издатели для того, чтобы создать колоритные, красочные обложки для книг, но какие книги чаще всего имеют обложки с этой картиной? Прежде всего, конечно, произведение Герберта Уэллса, его знаменитая «Машина времени». На обложку его книги просто ложится композиция Дали, которая имела и имеет очень большую популярность.
Звучит фрагмент музыки Сергея Прокофьева к балету «Золушка». Часы бьют полночь. Время сжалось, и с последним ударом чары развеются. Карета превратится в тыкву, принцесса в бедную заморашку. Очень интересно, каких только часов не напридумывали иллюстраторы сказки. Эпоха, атмосфера, ситуация, стиль. Но это отдельное исследование можно провести на эту тему. Ну а мы возвращаемся в нашу студию «Радио России Санкт-Петербург» к разговору с искусствоведом Андреем Дьяченко об изображении часов и их символике в работах художников разных эпох.
А дальше 20 век, и художники новейших направлений, в том числе и в дизайне, продолжают переосмыслять часы как предмет, как объект, как философский символ. И очень интересно, что многие производители часов берут что-то от художников. Художники берут от часового механизма, от внешнего вида часов, от эстетического впечатления от них, а производители берут от живописи что-то свое. И так, например, в середине 20-го столетия или уже ближе к 70-м годам возникает идея поместить на циферблат картину Модильяни. Почему-то вот Модильяни был одним из первых, кто украсил циферблат. Дальше больше. Производитель Ален Зельберстайн проявил интерес к картине Малевича «Красный квадрат» и создал такие ручные часы, которые имеют форму циферблата в виде красного квадрата, а цифры производителю мешали, и он решил их куда-то отодвинуть. Куда отодвинуть? На боковую стенку корпуса. Вот такой вот интересный был дизайнерский прием. Пит Мондриан, еще один художник, который крайне нравился часовых дел мастерам и производителям. И фирма Jacobs & Company создала часы с геометрической композицией по рисункам Пита Мондриана. Сегодня самые популярные художники, которых используют часовых дел мастера для создания колоритных циферблатов, производящих впечатление, это, во-первых, импрессионисты, во-вторых, Густав Климт. То есть он не перечесть часов, у которых на циферблате то Юдифь, то другие какие-то его персонажи, но чаще всего Юдифь или картина «Поцелуй». И, наконец, Энгер с его гаремной тематикой, одолисками. Им-то что делать в структуре такого материального объекта, как часы? Но продуценты этого товара ухитряются и Энгера каким-то образом сочетать с часовым механизмом. С 2006 года берет свое начало изображение на циферблатах часов работ Энди Уорхола. И Уорхол, который сам любил дорогие часы, с удовольствием их носил, стал одним из героев часовых дел мастеров. Но вернемся к профессиональной живописи, или к не очень профессиональной, потому что мы затронем с вами сейчас искусство наива. Художник Джон Меник создал картину, которая называется «Отдавая время». Это непритязательная сцена из семейной жизни, написанная в стиле примитивизма или, как сейчас говорят, наивной живописи. Что значит отдавать время? Люди как бы, ну вот, обмениваются душами, дали друг другу энергию, дали друг другу свое сердце. И в этом смысл наивного искусства, в котором так много человечного. В профессиональном дизайне тоже появилась тенденция создавать произведения искусства, которые имеют не прикладное значение, а станковое, то есть они сами по себе являются произведениями искусства, будь то фотография или инсталляция. Художник Феликс Гонзалес Торрес создал работу, которая называется «Идеальная пара». Фотографии двух пар часов, которые показывают одно и то же время. То есть вот раз пара идеальная, то у них и часы не могут показывать разное время, и больше ничего в этой композиции нет. То есть в этом и есть концептуальное искусство. Двое супругов, да, две одинаковых величины времени. Художница Алисия Квейд создала композицию, которая называется «Против хода». Изобразила часы, которые установлены на штативе, или, как правильно сказать, на столбе, наверное, городские часы устанавливаются, столб, на котором установлены часы, но сам корпус повернут на 90 градусов. А дальше вот нужно голову наклонять, чтобы прочитать, потому что вот якобы время наклонилось. Не корпус часов, а само время пошло под уклон по какой-то фантастической, выдуманной художницей диагонали. Производит это сильное впечатление. Художник Кристиан Маркли создал образ часов, у которых циферблат расположен на кристаллическом дисплее. Стоит дисплей, показывает часы и мир параллельных линий вокруг него, которые намекают на какие-то предметы мебели. Очень холодная картина. Но она признана одной из самых выразительных в плане отображения времени в современном концептуальном искусстве.
Стрелок на часах, торопливый пульс. Слезы на глазах душат, ну и пусть. Дышим, но не в такт, значит, вышло так. Вернусь. Переулков шум, я пока дышу. Капли по стеклу, в улице спешу. Время попрошу, может, я еще прощу. Даришь глаза моим свой одинок. Зовет назад, но вопреки всему часы спешат. Снова у окна до пяти утра. В этих вечерах ты теперь одна. Потерялась суть, только бы вздохнуть чуть-чуть. Строчкою побежала тушь, пишет свой рассказ осень наших душ. Просто я уже больше не вернусь сюда.
Часы. Продолжаем наш разговор с искусствоведом Андреем Диченко.
Ну а как же в нашей стране? В нашей стране ведь было много интерьерной живописи, в том числе в первое послевоенное десятилетие, когда художники искали, ну, какую-то особую благость после победы, да, когда художники много внимания уделяли быту, картины на школьную тему, на тему жизни семей, образ уютного дома при всей неустроенности послевоенного быта. И я обнаружил в сети картину Николая Степановича Васильева, которая называется «Интерьер 40-х годов», и там часы на видном месте. Но я не обнаружил большого числа работ, где бы были даже простые будильники или ходики, или еще какие-нибудь настенные, накаминные часы. Даже во многих картинах на тему утра, пробуждения, картинах из жизни школьников, мы будильников почти не видим. Вот такой уж они предмет, видимо, составляли трудность для художников. А напольные часы, наверное, с удовольствием бы написали, но был культ современности. Нельзя было изобразить пионерку, которая собирается в школу, или школьника, который пришел из школы, а на заднем плане старинные напольные часы с весомым маятником таким тяжелым, со старинной гравировкой, резьбой, отделкой. Такого быть не могло. И вот работа Васильева «Интерьер 40-х годов» – редкое исключение.
Не могу не поставить эту старую запись Клавдии Шевченко, песни примерно того же времени, о котором мы говорили.
Над моей головой часы, стрелки, как сердитые усы, разошлась вся публика давно, парки, рестораны и кино. На желтом циферблате проходит час девятый. Давно уже зажгли в витринах свет. Толпа проходит мимо, но тебя, любимой, все нет и нет и нет. Кончились театры и сады, заперты киоски для воды, гаснет свет последних фонарей. Ну хотя бы ты пришел скорей. На желтом циферблате прошел уж час десятый. Давно уже погас в витринах свет. Никто не ходит мимо, и тебя, любимой, все нет и нет. Надо мною звезды и луна, я стою и жду тебя одна. В этот час вечерней тишины неужели не вернешься ты? Твои шаги я слышу, твои глаза я вижу, и на асфальте мило силуэт. Да, жизнь неповторима, и тебя, любимой, все нет и нет и нет. Нет.
Клавдия Шевченко «Часы». Вместе с искусствоведом Андреем Дьяченко мы продолжаем наше исследование, какими изображали часы художники и что это могло символизировать. Пробуем разобраться.
В 20 веке художники пытались переосмыслить образ циферблата как символ жизни, растрескавшийся циферблат.
То есть уже не символ смерти, а символ жизни?
Да, Под влиянием фильма Бергмана «Земляничная поляна» образ растрескавшегося циферблата, остановившегося времени. Интересно, что этот прием был скопирован в советском фильме «Самый медленный поезд», то есть вот послевоенная разруха, да, и в том числе сломанные часы. И вот картина Шагала «Оммаж», то есть памятная картина в честь поэта Аполлинера, где растрескавшийся циферблат символизировал сложности жизни, а роль стрелок исполняла человеческая фигура, стала одной из самых интересных картин мирового авангарда, посвященных часам. Но в основном, хоть часы и символизировали постоянство памяти, вечность времени, все же трагизма было, к сожалению, больше. И разбитых часов, и разломанных циферблатов художники-фантасты тут, конечно, подлили масло в огонь. И эпоха освоения космоса тоже заставила художников задуматься над относительностью времени. Можно ведь улететь в космос и вернуться через короткое время глубоким стариком. Там ведь все другое. Поэтому в оформлении книг научной фантастики и в Соединенных Штатах, где целые школы существуют художников-фантастов, а потом и у нас, где сначала оформление было простенькое, книги и так рвали Брэдбери и Шекли, они не нуждались в художественном оформлении. Сейчас оно есть. И многие художники пытались переосмыслить взаимоотношения разных галактик, где по-разному может течь время, и отсюда и разнообразие цветовой гаммы, и какое-то осколочное построение композиции, то есть в каждом осколке свой кусочек новой галактики и свое время. И в этом отношении нас ждут новые открытия.
Мы говорили о дизайне часов. Очень интересно, что в рекламе, когда рекламируются часы с циферблатом, обычно стрелки стоят на 10-10, да, чтобы была как бы улыбка. Это вот просто законы жанра.
Да, видимо, расположение стрелок тоже вызывает у дизайнеров желание каким-то образом создать семантику расположения стрелок, да, и символ улыбки, конечно, здесь играет большую роль.
Ну, то есть 8, допустим, 20 – это вот стрелки вниз, что-то, какой-то унылый взгляд.
Да, да, да. Или отвисшие усы, поэтому…
Да. А здесь улыбка.
Да, то есть вот это говорит о том, что сама по себе ломаная линия может быть радостной и может быть грустной. На это обратил внимание выдающийся польский дизайнер Пол Глобицкий, живущий в США. Он вообще создал мультипликационные фильмы из ломаных линий и назвал их диаграммы. То есть диаграммы могут быть веселыми и могут быть грустными. И такая же ломаная линия перед нами предстает в виде двух стрелок часов, часовой и минутной. И вот они действительно могут создавать образ улыбки.
И вот еще одно наблюдение, но, может быть, я не права. Вспоминаю новогодние открытки, где есть изображение часов, а это очень часто. Там обычно не 0-0 часов, а без пяти. Может быть, потому что вот это 5 минут ожидания чуда.
Возможно, да, то есть игра на эмоциях. То вот осталось 5 минут, да, и через 5 минут наступит новое счастье. В общем, мы все ведь ждем счастья, да, благополучия, исполнения желаний. Поэтому зафиксировать стрелки именно на этой отметке создает впечатление, что вот-вот, что вот еще нет, но вот-вот Новый год наступит. Дизайн открыток – это вообще особая область, я ничего о ней не сказал. И, конечно, если говорить о том, что часов в советском искусстве мало, я при этом исключаю открытки и почтовые марки. Там-то как раз кремлевские куранты во всех видах, и в импрессионистическом ключе, и в виде графики современной, и чуть ли не в виде компьютерной графики. Спасская башня с часами – это общее место для советского новогоднего дизайна.
А я вспоминаю Чижикова, зверушки сидят возле часов, и там… Без 5:12.
Да. То есть в лесу особое время, таинственное, оно как бы иначе там течет в морозном воздухе. У художника сложная задача в плане изображения времени. Герберт Уэллс сказал, что время – это четвертое измерение, просто наше сознание бежит вдоль него. А как это отобразить в графике – сложнейший вопрос.
Бьют часы на старой башне, провожая день вчерашний, и звонят колокола, провожая день вчерашний. Бьют часы на старой башне, будет, будет даль светла. Бой часов, как ключик золотой, двери утра весело открой. Распахни, сумрак ночи с улиц прогони. ключик золотой. Двери утро весело открой. Окна утром настежь распахни. Сумрак ночи с улиц прогони.